Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. Диана Берлин у микрофона. Сегодня у нас в гостях и героиня нашей сегодняшней программы – заслуженная артистка России, лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры, известный музыкант, лауреат международных конкурсов, лауреат молодежной премии «Триумф», блистательная пианистка Екатерина Мечетина.
Здравствуйте, дорогая
Здравствуйте.
Диана Иосифовна.
Здравствуйте.
Спасибо за приглашение.
Ой, я очень рада вас видеть. Ну вот смотрите, концертная деятельность, преподавание в Центральной музыкальной школе и в Московской государственной консерватории. Ну, в общем, дел-то хватит.
Вот уже даже одного
перечисленного хватит. Член Совета по культуре при президенте Российской Федерации. А у вас еще Сургут.
Фестиваль еще есть. Да, он не один фестиваль, но этот просто самый такой у меня главный, самый давний. В этом году уже будет 7-й раз. Мы проводим его всегда весной. Весна в Западной Сибири – это не совсем то же самое, что весна в Москве. И конец апреля – это только самое-самое начало пробуждения вообще природы, вернее, даже проводов зимы. Потому что еще повсюду снег, еще минусовые температуры. И мы фестиваль назвали «Зеленый шум», чтобы знаете, так нашаманить весну. Не случайно это слово, потому что это Ханты-Мансийский автономный округ, как раз все эти вот народные ритуалы, да, они очень даже применимы. И у нас даже на одном из фестивалей был такой номер для открытия, когда выбежали танцевальный ансамбль вот народный с этими бубнами и начали призывать нам весну. Вот такой вот у нас зеленый шум.
Помогло?
Помогло, конечно, но у нас каждый фестиваль помогает. Еще ни разу не было, чтобы после него не пришла весна.
Вот тут поверишь.
Поверишь,
правда.
Конечно. Замысел у нас такой, это фестиваль для людей до 30 лет. Но мы их делим, конечно, на две возрастные группы, то есть условно первые это такие дети до совершеннолетия, даже больше к возрасту вот лауреатов конкурса «Щелкунчик» ближе. А вторая старшая категория – это уже артисты на старте. Никогда не забуду, как у нас на первом фестивале выступала Венера Гимадиева, которую еще тогда никто не знал практически. Вскоре после этого ее уже было просто не застать нигде. У нас выступал Люка де Барк через 8 месяцев после его «Триумфа» на конкурсе Чайковского. На самом старте. Сейчас мы уже не смогли бы его. Просто даже по расписанию надо было за 3 года, наверное, договариваться.
То есть это вообще такой международный фестиваль?
Да, да, он у нас, конечно, международный. Но я не скажу, что там преимущественно у нас гости из-за рубежа, но у нас каждый...
Но они имеют право
они
на это.
Они имеют место быть, каждый фестиваль обязательно. И надо сказать, что граждане Ханты-Мансийского автономного округа у нас очень даже активно задействованы. Скажу, почему. У них там замечательные вообще образовательные традиции и традиции поддержки молодых ребят, ну, совсем юных. Прекрасное отделение программы «Новые имена», просто блестящее, одно из самых сильных в стране, которым руководит очень опытный педагог Ольга Дмитриевна Пилецкая, заслуженный работник культуры края. И вот на основе участников, выпускников этой программы «Новые имена» у нас большое количество участников фестиваля, и местными силами мы тоже получаем, начиная с оркестра. В Сургутской филармонии есть оркестр, в котором большинство – это местные музыканты.
Хороший оркестр.
Совсем молодые, очень достойный оркестр. Да, я с ним играю регулярно, вот как солистка. И дети, и взрослые играют. Все такой вот замечательный, многообещающий коллектив, созданный силами городскими. Да вообще, знаете, там прекрасный пример. Я все время восхищаюсь, когда об этом вспоминаю. Вот Сургут, в нашем понимании, это нефть, да, это газ, это такой вот город сырьевой. Но, оказывается, когда город начинал только свое развитие и превращался там из какого-то поселка вот в такой индустриальный центр, первым средним учебным заведением, которое в городе открыли, это был не нефтяной колледж, это было музыкальное училище.
Это правда фантастика.
Это меня потрясает.
Конечно. Так это значит, там такие власти.
Насколько были мудрые руководители,
да.
Но это было еще глубоко в советскую эпоху, конечно, но насколько были мудрые руководители, которые понимали, что музыкальное училище – это такое же градообразующее образование.
Еще какое?
Конечно. Все хорошо в балансе, понимаете?
Конечно.
Хороша и нефть, и газ, и хорошо, когда те, кто подрастает, те, кто в будущем будет, может быть, большими начальниками, чтобы они понимали, насколько важно художественное образование для ребенка. Причем художественное образование не только, вы знаете, по веяниям времени, а именно классическое. Потому что моя мама, кстати, я ее процитирую, позволю себе, извините, хотя и мы в близких родственных отношениях, но она прекрасный педагог, очень известный. Она недавно сказала, что учите своих детей музыке, учите их в классической музыкальной школе. Это лучшее, что вы можете сделать для их будущего, кем бы они впоследствии ни стали. Тем самым она, конечно, повторила мысли Дины Константиновны Кирнарской, профессора Черниговской и многих-многих-многих других мудрейших людей.
Лекции профессора Черниговской – это золото. Да. Вот оно, наше золото.
Да, слава богу, что у нас все это сохранилось, здесь продолжает сохраняться. Угу. И я вот, ну, будучи представителем все-таки относительно молодого поколения, но я хочу сказать, что
просто
вам...
молодого относительно.
Я вот весьма осторожно отношусь к любым инновациям в этой теме, потому что есть в культуре вещи вечные, а есть иногда какие-то поветрия, приходящие, уходящие, мода так называемая. Но опираться все равно любое искусство всегда будет на классические образцы. Как не устарела Мона Лиза, как не устарела Венера Милосская, Сикстинская капелла и так далее. Это все на века, навсегда, на тысячелетия.
Конечно, вечные ценности – это же не просто два слова.
Да более того, все же это опирается на абсолютные законы физики, точка золотого сечения, принципы пропорций, которые применимы во всех искусствах, в изобразительном, в музыкальном. Не знаю, по-моему, доказательств больше не надо уже.
Да, это правда. Ну, доказательство тому, что мы еще живы.
Да.
Вот оно, главное доказательство. Несмотря на многие процессы нежелательные, которые происходят в нашей жизни, мы живы вот этой вот культурой все-таки.
Конечно.
Это было, есть и будет самое основное.
Да.
И завтра тем более. Вы член Совета по культуре при президенте. Удается вот эту мысль как бы провести?
Вы знаете, из раза в раз. У нас проходит из года в год очень интересные совещания в присутствии президента ежегодно. Он собирает нас, не пропускает никогда.
Сам присутствует?
Сам присутствует. Нет, мы собираемся, конечно, не только раз в год. Сам Совет по
понятно,
культуре работает
да.
значительно активнее. Но именно с президентом мы общаемся раз в год. И это всегда исключительно интересные беседы. Каждое выступление он комментирует. И, надо сказать, всегда производит большое впечатление тем, насколько он все-таки находится в контексте происходящего. И всегда эта реакция очень своевременна и впоследствии имеет результат. Мне кажется, одной из самых важных перемен сознания, которых мы совместно добились, это то, что культуру наконец-то уже считается неприличным сказать слово «услуги» в применении к культуре. Помните, да, это было поветрие?
Помню, еще бы.
Так вот, теперь уже, по-моему, всем ясно, что культура и искусство – это не услуги. Это стратегический ресурс страны. Об этом было написано в концепции государственной культурной политики и так далее. Во многих-многих документах, которые были связаны с этим. И в ежегодном обращении к Федеральному собранию это все звучало. В общем, некоторые наши тезисы потом президент включает в свои глобальные речи. И, надо сказать, это очень важно, и нам важно это знать, что нас слышат. Так вот, мне кажется, что вот тема того, что культура – это не услуги, а стратегический ресурс, это, вот, пожалуй, самый важный перелом в общественном сознании и в сознании управленцев в том числе.
Я думаю, заслуга Совета еще в том, что вот появились года культуры, музыки,
конечно,
театра.
Литературы, кино, театра.
Конечно.
Вот сейчас мы встречаем год театра.
Да.
Да, год волонтера тоже, в общем, был, который ушедший.
Да.
Вот все это тоже важно и в нашей жизни. Конечно, появляются какие-то, наверное, когда-нибудь и был или будет год благотворительности. Кстати, люди начинают больше думать о каких-то вещах человечных.
Программа «Мастера».
Скажите мне, вы учились всю жизнь?
Да.
Правда?
Я и сейчас надеюсь,
что
продолжаю.
То есть вы по факту своему рождения, вы все равно, вы должны были соприкоснуться с фортепиано.
Да.
И так далее, так далее, так далее. Весь процесс уже вы были обречены на это, да? Никогда не возникало такой мысли, а вот занялась бы я не знаю, вот этим.
Нет, почему? Такие мысли возникают постоянно, и сейчас они гипотетические, я все время примеряю на
и
себя
сейчас,
какие-то
когда
роли.
Вы уже достигли
нет,
определенных
не, не
вершин.
С той мыслью, что все бросить, все поменять
нет.
И уехать в Гималаи. Нет, не в этом смысле.
Так.
А просто вот я смотрю на людей, вот люди ходят, ну, даже среди моих родственников есть люди, которые работают в офисе, и очень тяжело работают, и встают в 6 утра, и приходят домой поздно.
Да.
И я вот на себя примеряю эту роль, думаю, вот променяла ли бы я свою, честно сказать, совсем нелегкую профессию со всеми этими нервами, перелетами, часовыми поясами, со всей этой там в моей голове несуществующей, но фактически
концерт.
Существующей, там даже конкуренцией. Нас много, нам нужно каждому что-то вот свое обязательно заявить миру. Но нелегко. Публичность этой профессии тоже определенная. Вот сравниваю, смогла ли бы я ходить в офис? Вот если бы я выбрала, допустим, другую специальность, может быть, вообще не творческую, все время понимаю, как мне повезло с моей профессией. Во-первых, она благородная. Ну, тут, наверное, не надо даже как-то и аргументировать это. Она очень благородная. Но существуют другие благородные профессии, например, врач, который видит в своей жизни такое количество человеческих страданий, что благородство профессии возрастает в разы, но вот окружение, которое этот человек ежедневно видит, вот эту боль, печаль, трагедии, ну, опять же, я радуюсь, боже мой, как же мне повезло с профессией, потому что я общаюсь только с прекрасным. Даже иногда это выступает какой-то ширмой от невзгод жизненных, потому что когда я сажусь за инструмент, иногда это единственное спасение от всего, что происходит.
А бывает такое состояние, что вот не открою я эту крышку, мне сейчас вообще не до этого?
Конечно, но в основном от лени. Особенно под конец сезона, знаете, когда уже заканчиваются концерты, и я с таким наслаждением думаю, что вот в ближайший месяц я буду заниматься чем угодно. Я перезагружу свою голову полностью, чтобы вернуться к началу сезона с любовью к музыке, а не с перегоранием, вот с этим вот выгоранием и так далее. Но вот такое, чтобы, знаете, от раздражения как-то эту крышку закрыть, ну, не на инструмент надо злиться здесь, а на себя. Да я скорее склонна к самоедству, чем к самовосхвалению, поэтому, ну, бывают такие моменты, когда, да, действительно борешься с собой. Нет, не с инструментом. Инструмент как раз помощник.
А что для вас перезагрузка?
В этом году прям конкретный пример могу привести. Я поехала в горную страну, в Швейцарию, одна совершенно. За эти там 10-11 дней отпуска я ни с кем не знакомилась, ни с кем не разговаривала, вообще ни с кем не общалась, только ходила, созерцала, забиралась на эти горы, плавала на кораблях по этим озерам, каталась на велосипеде по каким-то вот этим тропинкам. И это был, наверное, один из лучших способов перезагрузиться. Я была абсолютно счастлива. У меня осталось огромное количество прекрасных фотографий, которые меня сейчас согревают зимой. Наверное, самое интересное – это находить что-то свое. Вот я даже после этой поездки поняла, что существует... Фактически только две страны существуют на этом свете для меня. Это моя страна и не моя страна. Причем это не географические границы абсолютно. В России очень много того, что я могу назвать «моя страна», но есть какие-то вещи, которые я бы не хотела так называть. Но и в любой другой стране мира я что-то вижу и чувствую. Вот это мое, вот это я себе забираю, вот сюда вот внутрь складываю в свою копилочку. И вот это тоже часть моей страны.
Потрясающе. А есть такое в музыкальном материале, это мир, планета, огромная планета, что вам... Ну, особенно ваша. Вот прям моё-моё.
Вот из моей страны, из той самой. Но это,
да,
это русская музыка. Потому что, ну, тут действительно всё-таки я очень в этом смысле культурный патриот огромный просто. Для меня русская литература, русская музыка. Ну, я тут недавно тоже участвовала в одной дискуссии виртуальной и, в общем, выкристаллизовала для себя мысль, что вот для меня самая лучшая духовная практика – это исполнить или послушать романс Рахманинова «Здесь хорошо». Вот, да, здесь хорошо, здесь только Бог и я, здесь нет людей, да, вот ты да я да старая сосна. Цитирую как-то очень неудачно, но тем не менее, те, кто знают, любой может открыть этот романс в интернете и послушать, какой красоты эта музыка. И вот это все вот, конечно, мое абсолютно. Ну, буду банально, потому что все пианисты практически, за редчайшими исключениями, очень любят Рахманинова, сотворяют из него кумира, не стесняясь совершенно, и я в этом тоже каяться не собираюсь, надо сказать. Это святое имя, это святая личность. Но недалеко от него Петр Ильич, как его предшественник тоже, я даже не стала бы, наверное, сравнивать. Это так бессмысленно и как-то неуважительно,
конечно,
по
конечно.
Отношению к каждому из них. Но есть люди из других культур. Это Шопен, это тот же Шуман. Я, кстати, редко отвечаю, что это мой любимый композитор, но почему-то чуть ли не ежегодно он у меня в программах при этом фигурирует. Видите, вот тоже какой близкий по духу человек. Да это может быть кто угодно. Кстати, совершенно не обязательно только классическая музыка и вообще не только обязательно классическое искусство. Я иногда вдохновение и в современном, и джазе, и роке, и чем угодно черпаю.
Да что вы?
Ну, конечно. Я
даже роке?
Да, да, и блюзе, чем угодно. Хорошая музыка, она же тоже не зависит от жанра.
А вы не играете джаз?
Я не умею, нет. Я знаю, что обучают музыкальной импровизации, джазовой в то же время точно так же обучают. Но как-то вот мимо меня прошло. Сейчас уже даже не буду пробовать, потому что не люблю, когда что-то убого получается.
Ну
совсем.
Да, тем более у нас есть такие вообще потрясающие мастера.
Да, есть такие вообще образцы в мировой культуре уже джаза.
А вы слушаете просто? Вот поставила и слушаю? Или включила и слушаю?
Ну вот сегодня, например, кто-то. Я поставила не так давно вышедший диск, который мне подарил Владимир Теодорович Спиваков. Вот мы на Совете по культуре встретились, он достал из портфельчика, говорит, вот тебе дарю. Очень трогательно было. Полная опера Евгения Онегина, которую он не так давно записал. Там чудесные солисты. Вот сегодня все утро слушала, пока собиралась. Конечно, гармонизируется пространство вокруг себя такой музыкой.
Вообще Владимир Спиваков, ведь он же сыграл какую-то особую роль в вашей жизни, да?
Причем не только как музыкант, хотя это безусловно, да, но еще и по-человечески.
Он личность
колоссальная. Он для меня внутренний ориентир. У меня есть несколько внутренних ориентиров. Вот он один из главных таких столпов. Знаете, я иногда так о каких-то своих поступках с ним мысленно сверяюсь. Не звоню ему и не спрашиваю, а именно мысленно сверяюсь. А вот как бы этот человек поступил на моем месте? Вот таких вот у меня ориентиров несколько. И, конечно, его именно моральные качества, потому что он человек чистейший, высокого духа.
Но вы с ним много играли.
Играли и продолжаем играть. Да. Вот из последних выступлений, по-моему, чуть ли не в прошлом сезоне это было. Причем вот он тоже, знаете, как вы говорите, всю Россию пешком исходил. Мы с ним играли в Пермской области. Это даже не Пермь была. Это была область, причем не город, а, наверное, поселок городского типа это называется.
И полный зал.
Конечно, ну про полный зал тут нет сомнения. Но вот приехал он со своим большим оркестром, с Национальным филармоническим, в этот поселок под названием Палазно. Ну вот там вот мы и сыграли. И, по-моему, это прекрасно.
Конечно.
Столько мы, кстати, на Совете по культуре говорим о географических особенностях, о том, что и в малых городах нужна культура, и в отдаленных наших географических регионах нужна культура. Ну вот сейчас вот началось движение какое-то действительно в регионы, мне кажется.
Да,
и
так.
О этих многофункциональных культурных центрах тоже много говорит.
Филармонии работают.
Да, филармонии активизировались очень. Рояли появились во многих местах.
И, конечно, наша филармония, Алексей Алексеевич Шалашов.
Ну, это человек уникальный, просто уникальный. При его руководстве филармония просто стала одной из ведущих концертных организаций даже не страны, мира.
Угу.
Потому что наши площадки, на которых проводятся филармонические концерты, ну, прежде всего, зал Чайковского, конечно.
Да, эти новые технологии, которыми он просто живет, заражает
новые,
все.
Новые подходы к работе со слушателем. То есть просто невозможно этого не заметить.
Да, да, да.
Даже эта гениальная их программа, которую они называют кулуарно, так смешно, мям. Мама, я меломан. Они сокращают, получается, мям. И это же для молодежи замечательный проект. Он начинается поздно вечером, как раз такое время удобное для студентов, для всех.
Конечно, они где-то гуляют, они идут, и вот, пожалуйста.
Да, да, эти плакаты замечательные, которые вот любой проезжающий по Тверской, он не может их не заметить. Ну, нам, конечно, повезло еще с места расположения.
Такое намоленное место
вообще. Да нет, ну просто филармония производит впечатление, и таковой и является необыкновенно динамичной организацией. Наша филармония 2. Она же там, это не единственный зал, там же целый комплекс разных.
Конечно.
Разного назначения помещений, там и для детей, и для взрослых,
потому
и для выставок,
уже,
и для виртуальных.
Потому что Москва уже, она же огромная. Конечно. И получается, что вот этот отдаленный вроде бы район, он абсолютно лишён был.
В нем одном 400 тысяч проживает,
вот
по
именно.
Самым скромным подсчетам.
Да, страна тоже.
Вот, так что филармония, да, это для меня звание солиста филармонии, это просто, это честь огромная.
Программа «Мастера».
В уже ушедшем году вы получили звание.
Вот.
Заслуженная артистка России. Да,
тоже
я с удовольствием
спасибо филармонии,
об этом говорю.
Которая выдвинула меня на
это. Это инициатором, конечно, была филармония?
Конечно, я как солист филармонии. Угу. Вот меня выдвинули наш творческий коллектив. Процесс это сложный, получение звания, долгий.
У вас это как-то особенно было сложно.
Ну, потому что не так давно, ну, относительно, был принят новый порядок присвоения этих званий, и теперь нужно иметь достаточно серьезный стаж, подтвержденный документально и всем прочим. Ну вот, ждали, пока стаж дорастет до нужного этапа.
Что будет дальше?
Дальше будут новые программы. Дальше сразу начну переключать голову, чтобы сочинить программу для следующего сезона, потому что пока я работаю над этой, у меня даже как-то, знаете, не поворачиваются в ту сторону мысли совсем никак. Я настолько сейчас влюблена в то, что играю сейчас, не хочу даже мысленно о каких-то дальнейших шагах думать, потому что нужно будет задавать программу на следующий сезон, она тоже будет рождественская, я сейчас не скажу число, мне кажется, если не ошибаюсь, 5 января будет в 2020 году.
Уже, конечно, да, уже у вас все.
Конечно, на год-полтора вперед это все всегда планируется. Но из ближайшего я впервые поеду попреподавать в «Сириус». Знаменитый наш «Сириус». Вот в феврале у меня там будет смена. Познакомлюсь с тем, что это такое. Я бывала в «Сириусе», но очень так с краткосрочным визитом, а сейчас вот буду там в качестве преподавателя. Мне, для меня новый опыт. Хотя сами мастер-классы как таковые я провожу регулярно, и летние, и всяческие школы. Но вот именно с «Сириусом» будет такой первый полноценный контакт. Затем будет из нового репертуара выучу концерт Гершвина, который мы сыграем в апреле в сочетании с его рапсодией в стиле блюз.
Рапсодию роскошно.
Я играю давно, а вот концерт Гершвина, это совсем будет новое. Еще даже ноты не открыла, честно сказать, но вот скоро уже начнут, как только сыграю.
Угу.
Затем, опять же, «Зеленый шум» будет. Затем весной, как полагается, будет мой фестиваль, ну не мой, а фестиваль Ассоциации студенческих клубов классической музыки. Это ребята, которые не профессионалы в музыке, это студенты, которые учатся на других специальностях, но они умеют играть на инструментах, и мы из них формируем целое такое вот движение, которое, надо сказать, очень широко шагает.
Это
и,
очень интересно.
И уже третий год подряд будет выступать в Большом зале консерватории, между прочим.
Ух ты!
Да, вот такое вот замечательное движение. Фестиваль называется латинскими словами «Музыка интеграл». Ребята наши переводят как «Музыка объединяет».
Угу.
И вот у нас такие смешанные коллективы напополам из любителей, состоящие напополам из профессионалов, студентов.
То есть планы просто наполеоновские.
Много, много. Нет, ну помимо этого всего еще, конечно, такая обычная гастрольная деятельность.
Гастрольная деятельность и консерваторию никто не отменял.
Консерватория ЦМШ – это самое регулярное из всего, что со мной происходит, потому что студенты и дети особенно, они не могут оставаться без присмотра.
Есть талантливые?
Да, они у меня все талантливые, у меня других
нет. Но это вы их так любите, это дело другое.
Это не только потому, что я их люблю, но это потому, что все-таки это высококачественные учебные заведения, куда попадают лучшие из лучших.
И школа наша есть наша школа.
Ну, ЦМШ это вообще...
Да.
Когда-то изобрел ее Александр Борисович Гальденвейзер, а потом приехал к нам однажды Игуди Минухин и был настолько потрясен, что пошел лично к английской королеве просить о том, чтобы поддержали его идею в Англии что-то подобное воссоздать. Но это вот, пожалуй, единственный случай, где удалось что-то подобное хотя бы попытаться воссоздать. А то, что у нас это существует уже с 1935 года, вот уже больше 80 лет, это, конечно, просто часть нашего сокровища культурного, сокровищницы.
Это потрясающий факт.
Да.
Спасибо вам за это напоминание. Это очень интересно.
Да, это было где-то в конце 80-х, кажется, если не ошибаюсь.
Игуди Минухин.
Да.
То есть все-таки мы во многом еще впереди планеты всей.
Ну уж в том, что касается традиции музыкального образования, тут просто двух мнений быть не может. Вот просто даже спорить тут ни о чем и не с кем.
Спасибо вам огромное.
Спасибо
просто
вам,
огромное
Диана,
спасибо. Очень о многом я еще с вами не поговорила, поэтому, может быть, мы увидимся где-нибудь по весне.
С удовольствием.
Или после Сургута, или перед Сургутом.
Да.
Просто интересно, как это вам там, помогут ли опять шаманы? И вообще,
или
что
мы
будет?
Им поможем.
Или вы им поможете, да.
С большим
вообще,
удовольствием.
Об этом фестивале вот хотелось бы поподробнее, потому что, мне кажется, чем больше будет таких фестивалей, тем будет другое отношение к культуре в целом. Это будет улучшаться только.
Я тоже в это верю, тем более, что ведь культура, она не ограничивается какими-то навыками, да, навыками игры на музыкальном инструменте.
Конечно.
Но культура – это в том, чтобы привести своего ребенка на концерт. Культура – это в том, чтобы научить его не бросать бумажку на улице и так далее. Это банальности, которые миллион раз сказаны, но тем не менее.
Но тем не менее. Спасибо вам огромное. Сегодня у нас в гостях была Екатерина Мечетина, человек и музыкант, который, может быть, она сама об этом не думает, но она формирует наше культурное пространство. Ежедневно, каждую минуту, садясь за фортепиано, входя в класс ЦМШ или консерватории, участвуя в тех или иных фестивалях, это есть формирование нашего культурного пространства. Заслуженная артистка России, лауреат премии президента, лауреат международных конкурсов, лауреат молодежной премии «Триумф», член Совета по культуре при президенте Российской Федерации. И я не знаю, что главнее в этой совершенно очаровательной молодой женщине — Екатерина Мечетина.
Вы слушаете программу «Мастера»